Часть третья. Безумие из морской пучины. Если кто-нибудь на небесах когда-нибудь захочет ниспослать мне благо, то в качестве такового я бы предпочел полное устранение последствий случайного стечения обстоятельств, когда по каким-то неведомым мне причинам мой взгляд упал на листок бумаги, пылящийся на полке в подсобке музея. В любой другой ситуации этот старый выпуск австралийского журнала «Сиднейский вестник» от 18 апреля 1925 года не привлек бы моего внимания. Он ускользнул даже от внимания дядиной армии вырезальщиков газетных заметок для его исследования. Я уже порядком забросил свое расследование на тему того, что профессор Энджел называл культом Ктулху, и просто навещал своего друга в Паттерсоне, штат Нью-Джерси, который работал куратором местного музея и был известным в ученых кругах минералогом. Однажды, рассматривая резервные образцы минералов, хаотично лежащие на полках в музейной подсобке, я заметил странное изображение на одном из выцветших листков бумаги, на которые были выложенные камни. Это и был тот «Сиднейский вестник», о котором я упоминал. Мой друг имел профессиональные связи во множестве стран мира. Так вот, на странице журнала был изображен идол, почти идентичный тому, что Леграсс нашел на болоте. С нетерпением, вытащив журнал из-под драгоценного груза покоящихся на нем камней, я внимательно прочитал заметку, но к моему большому разочарованию она была весьма короткой. Но то, что в ней было написано, однако, было чрезвычайно важным для моих, уже практически лишенных надежды, поисков. И поэтому я аккуратно вырезал эту заметку из журнала. А сообщалось в ней следующее. Обнаружено таинственное брошенное судно. Зоркий отбуксировал к берегу неуправляемое новозеландское судно. На борту обнаружено двое людей. Один из них мертв. История об отчаянной борьбе и гибели на море. Спасенный моряк отказывается рассказывать подробности этого странного происшествия. При нем обнаружен странный идол. Предстоит следствие. Грузовое судно компании «Моррисон и Ко» под названием «Зоркий», которое следовало из Вальпараиса, прибыло сегодня утром в Дарлинг-Харбор, таща на буксире пробитую и неуправляемую, но хорошо вооруженную паровую яхту «Проворная» из Данедина, Новая Зеландия, которая была замечена 12 апреля на 34 градусах и 21 минуте южной широты и 152 градусах 17 минут западной долготы с одним выжившим и одним мертвым человеком на борту. «Зоркий» вышел из Вальпараиса 25 марта и 2 апреля сильно отклонился южнее своего курса из-за чрезвычайно сильного шторма и огромных волн. 12 апреля им было обнаружено брошенное судно. Яхта, на первый взгляд, казалась совершенно пустой, однако затем там заметили одного выжившего в полубессознательном состоянии, а также труп человека, умершего не менее недели назад. Выживший моряк сжимал в руках какую-то жуткую статуэтку неизвестного происхождения, около 30 сантиметров в высоту, которая привела специалистов Сиднейского университета, Королевского научного общества и музея на Колледж-стрит в полнейшее замешательство. Сам оставшийся в живых матрос утверждает, что нашел эту статуэтку на небольшом резном алтаре в одной из кают. Оправившись от шока, моряк рассказал весьма странную историю о пиратах и какой-то кровавой резне. Он представился Густавом Йохансеном, норвежцем, вторым помощником капитана на двухмачтовой шхуне «Эмма», из Окленда, которая отплыла в Каллао 20 февраля с командой из 11 человек на борту. По его словам, Эмма задержалась в пути из-за сильнейшего шторма, который обрушился на них 1 марта, и ее унесло далеко южнее курса. А 22 марта на 49 градусах 51 минуте южной широты и 128 градусах 34 минут западной долготы они встретились с Проворной, на борту которой была какая-то странная, зловещего вида команда, состоящая из канаков и метисов. Они жестко приказали капитану Коллинзу повернуть назад, но он отказался выполнить их требования, и тогда странный экипаж без всякого предупреждения начал обстреливать нашу шхуну из пушек, поведал оставшийся в живых норвежец. Команда Эммы попыталась дать отпор, и хотя шхуна уже начала тонуть из-за пробоин, ей все же удалось подплыть к борту вражеской яхты, проникнуть на нее и вступить в бой с ее разъяренным экипажем. В результате этой лютой схватки им пришлось убить всех дикарей, ведь несмотря на то, что их было больше, дрались они довольно неуклюже. Трое из команды Эммы все же были убиты. Среди них капитан Коллинз и первый помощник Грин. Оставшиеся 8 матросов под командованием второго помощника Йоханссона взяли на себя управление захваченной яхтой и продолжили двигаться в том же направлении, куда они и собирались до этой неприятной встречи. Чтобы выяснить, были ли у экипажа яхты причины так категорично требовать от них изменить курс следования. На следующий день на горизонте они заметили маленький остров и, причалив, высадились на него, хотя никто из них ранее даже не знал о его существовании в этой части океана. Шестеро матросов погибли на этом острове. Причем в этой части своего рассказа Йоханссон стал весьма скрытным и немногословным, упомянув лишь то, что они упали в глубокую расщелину в скалах. Затем, насколько я понял, он и его напарник вернулись на яхту и попытались вернуться на курс. Но 2 апреля снова попали в шторм. С тех пор и до самого момента спасения 12 апреля Йоханссон почти ничего не помнил. В частности, он не мог сказать, когда именно умер его напарник Уильям Брайден. Медэкспертиза не смогла выявить какую-то конкретную причину смерти Брайдена, которая, вероятно, наступила в результате физического и нервного истощения или неблагоприятных погодных условий. Из Данедина сообщили, что Проворная была хорошо известным в местных водах торговым судном, хотя и славилась дурной репутацией по всему побережью. Она принадлежала загадочной группе метисов, чьи частые сборища и ночные похождения в лесные чащи вызывали немалое любопытство. И вот она вышла в море в большой спешке сразу же после шторма и землетрясения, которое произошло 1 марта. Наш оклендский корреспондент сообщает, что об Эмме и ее экипаже говорят только положительные вещи, а Йоханссона он характеризует как здравомыслящего и достойного человека. Адмиралтейство инициировало расследование этого происшествия, которое начнется уже завтра. Следователи постараются получить от Йоханссона более детальную информацию, чем та, что имеется в настоящее время. Вот, собственно, и вся заметка. Еще к ней прилагалась фотография этой адской статуэтки. Все это породило в моей голове целый ряд вопросов и домыслов. Ведь это были ценнейшие новые сведения относительно культа Ктулху, которые свидетельствовали о том, что у него есть какие-то странные интересы и дела не только на суше, но и на море. Но почему загадочная команда яхты приказала Эмме срочно развернуться и плыть в обратном направлении, когда они следовали куда-то со своим жутким идолом на борту? Что это за неизвестный остров, на котором при непонятных обстоятельствах погибли 6 членов экипажа Эммы, и о котором Йоханссон так неохотно рассказывал. Что показало расследование Адмиралтейства и что было известно об этом злополучном культе в Данидине? И что самое удивительное, какая глубокая и сверхъестественная связь существовала между датами землетрясения и теми зловещими событиями, столь тщательно отмеченными и зафиксированными моим дядей в своих заметках. 1 марта, 28 февраля по международной демаркационной линии суточного времени, произошло землетрясение и шторм. Из Данидина яхта «Проворная» и ее загадочный экипаж резко отправляется в путь, как будто по какому-то призыву, и в то же время на другом конце Земли поэты и художники начинают видеть странные сны о мрачном и пропитанном сыростью циклопическом городе, а молодой скульптор прямо во сне ваяет из глины изображение ужасного Ктулху. 23 марта команда «Эммы» высаживается на неизвестном острове, и шестеро ее членов на нем погибает. Причем именно в этот день сны впечатлительных людей стали более яркими и наполнились страхом перед зловещим гигантским монстром. Архитектор и вовсе сошел с ума, а скульптор внезапно слег и начал бредить. А что насчет шторма 2 апреля? Именно в этот день все сновидения о жутком городе прекратились, и Уилкокс внезапно отправился от своей странной лихорадки. А еще, вдобавок ко всему этому, как понимать россказни старого Костро о затонувших древних существах, которые прибыли со звезд, и их грядущем воскрешении и правлении на Земле? Он ведь говорил, что они общались со своими верными последователями с помощью снов. Неужто мы оказались на грани наступления каких-то ужасных событий космического масштаба, с которыми не под силу справиться человеку? Если так, то они, должно быть, были ужасами только разума, потому что 2 апреля каким-то непонятным образом положило конец той чудовищной угрозе, которая нависла над родом человеческим. В тот же вечер поспешно, отправив несколько телеграмм, я попрощался с другом, у которого остановился, и сел на поезд до Сан-Франциско. Менее чем через месяц я был в Данидине, где, как выяснилось, было практически ничего неизвестно о членах загадочного культа, которые иногда ошивались в старых портовых тавернах. Сброд, снующий по набережной, тоже не поведал ничего интересного. Хотя некоторые вскользь упоминали об одной вылазке той странной шайки. Якобы они ушли куда-то в сторону дальних холмов, и оттуда был замечен слабый барабанный бой и красное пламя. В Окленде я узнал, что после допроса в Сиднее, к слову, абсолютно безрезультатного, Йоханссон в прямом смысле слова вернулся седым, после чего скоропостижно продал свой дом на Вест-стрит и вернулся с женой в Осло. О том, что с ним произошло в том злополучном путешествии, он рассказал своим друзьям не больше, чем чиновникам Адмиралтейства. Поэтому все, чем они смогли мне помочь, это дать его адрес в Норвегии. После этого я поехал в Сидней и поговорил с моряками и членами Адмиралтейского суда. Опять же, безрезультатно. Я осмотрел «Проворную», которая после происшествия была продана и сейчас использовалась в качестве коммерческого судна в порту Circular Quay. Но ничего, что хоть как-то бы дополнило уже имеющиеся сведения, я там не нашел. Статуэтка с головой каракатицы, телом дракона, чешуйчатыми крыльями и загадочными символами на пьедестале была передана на хранение в музей в Гайд-парке в Сиднее, где я имел возможность изучить ее вдоль и поперек и обнаружить, что это зловещее, но в каком-то роде изысканная вещица была такой же загадочной, чрезвычайно древней и сделанной из того же странного и неизвестного материала, что и статуэтка Леграсса. Правда, его экземпляр был немного меньше. Куратор музея сказал мне, что материал изделия привел местных геологов в полнейшее замешательство, ибо все они как один твердили, что на земле нет такой горной породы. И тогда я с содроганием вспомнил, что старый Костро сказал Леграссу о древнейших. Они пришли со звезд и принесли с собой свои идолы. Эта деталь на фоне слов старика Костро настолько меня потрясла, что я сразу же решил отправиться в Осло к Йохансену. По прибытию в Лондон я, не теряя ни минуты, сразу же сел на корабль, следующий к берегам норвежской столицы. И вот одним осенним днем я сошел на аккуратной пристани неподалеку Эгеберга. Как выяснилось, Йохансен жил в старой части города, так называемом старом городе короля Гарольда Сурового, которая сохраняла название Осло на протяжении всех этих столетий, пока основной город назывался то Христиания, то Кристиания. После недолгой поездки на такси я с бьющимся сердцем постучал в дверь аккуратного старинного домика с лепным фасадом. Дверь мне открыла женщина с грустным лицом, одетая в черное платье. Меня охватило разочарование, когда она сказала мне на ломанном английском, что Густав Йохансен скончался. По словам его жены, он прожил недолго после своего возвращения, так как печальные события на море, произошедшие с ним в 1925 году, сильно его подкосили. Ей он рассказывал не больше, чем остальным, но оставил после себя длинную рукопись с техническими заметками, как он говорил, причем написанную на английском языке, видимо, для того, чтобы уберечь жену от опасности случайного ее прочтения. Во время прогулки по узкой улочке возле доков его сбила с ног пачка газет, выпавшая из чердачного окна. На помощь к нему сразу же подоспели двое смуглых матросов, но когда на место приехала скорая помощь, он уже был мертв. Врачи не смогли назвать какую-то конкретную причину его смерти и списали все на сердечную недостаточность и общую физическую слабость. С тех пор меня везде сопровождает мрачное чувство страха, которое покинет меня только в случае смерти, естественной или не очень. Убедив вдову в том, что технические заметки ее мужа были предназначены мне, я забрал эту рукопись и принялся читать ее на борту парохода по дороге обратно в Лондон. Это была довольно безграмотная и бессвязная писанина. Попытка простого матроса максимально подробно восстановить в памяти каждый день того ужасного путешествия. Я не буду пытаться пересказать ее дословно, ввиду туманности ее изложения и постоянных повторов. Но я расскажу ее суть, чтобы дать вам понять, почему шум бьющихся за бортом волн стал для меня настолько невыносимым, что я заткнул уши ватой. Йохансен видел и город, и существо, но ему повезло, что он знал не все. Я же уже, наверное, никогда больше не буду спать спокойно, зная об ужасах, которые подстерегают человечество, существуя вне времени и пространства, об этих древних чудовищах, спустившихся на Землю со звезд, которые ныне дремлют в морской пучине, почитаемые членами кошмарного культа, готовыми и жаждущими освободить их из морских оков и выпустить в этот мир всякий раз, когда очередное землетрясение снова поднимет их чудовищный каменный город на поверхность, ближе к солнцу и воздуху. Путешествие Йохансена началось именно так, как он и сообщил Адмиралтейству. Эмма покинула Окленд 20 февраля и попала в ужасный шторм, вызванный землетрясением, которое, должно быть, подняло со дна моря те ужасы, которые охватили сновидения людей. Когда море успокоилось и судном снова можно было управлять, Эмма попыталась вернуться на свой изначальный курс, но 22 марта проворная ей в этом помешала. Должен сказать, что во время чтения я действительно чувствовал то сожаление и горечь второго помощника капитана, когда он писал об обстреле и потоплении их шхуны. О смуглых извергах с проворной он писал с особым ужасом. Было в них нечто настолько отвратительное и злое, что уничтожить их казалось своего рода долгом перед человечеством. И Йоханссен искренне недоумевал, когда следственная комиссия обвиняла его самого и его команду в крайней жестокости и безжалостности. Затем, движимая любопытством команда Эммы, под командованием Йоханссена начала двигаться вперед на захваченной яхте «Проворная», когда на горизонте появился огромный каменный столб, торчащий прямо из воды. На 47 градусах 9 минутах южной широты и 126 градусах 43 минутах западной долготы команда обнаружила береговую линию, представляющую собой смесь грязи, липкой слизи и заросшей водорослями циклопической каменной кладки, которая, по всей видимости, была ничем иным, как реальным воплощением величайшего ужаса Земли – кошмарного города-трупа Рельеха, который был построен в незапамятные времена гигантскими, отвратительными созданиями, которые спустились на Землю с темных звезд. Там, в покрытой зеленой слизью гробнице, лежал великий Ктулху и его жуткие собратья. Снова после долгих лет заточения и молчания они могли отправлять мысленные послания своим верным слугам, призывая их отправиться в паломничество во имя воскрешения и освобождения их властелинов. Именно эти послания и проникали в сны чувствительных людей в виде ночных кошмаров, сея страх в их впечатлительных разумах. Обо всем этом Йоханссен не подозревал, но видит Бог, он и так повидал достаточно ужаса. Я думаю, что землетрясение вытолкнуло на поверхность только один столб, который и был той ужасной гробницей, увенчанной монолитом, в котором был похоронен великий Ктулху. Но как только я начинаю размышлять о том, что всего лишь малая часть того, что кроется там внизу на дне морском, мне сразу же хочется убить себя. Йоханссен и его люди были охвачены ужасом от вида этого гигантских размеров доисторического города, населенного древними существами. Скорее всего, они догадались, что это было нечто, пришедшее не из этого мира. Страх перед огромными зеленоватыми каменными блоками, невероятной высоты резным монолитом и ошеломляющей идентичностью гигантской статуи и обнаруженного на проворной идола ощущается в каждой строчке, написанной Йоханссеном. Вряд ли Йоханссен знал, что такое футуризм. Однако, описывая каменный город, он был к нему очень близок. Он не детализировал какое-либо определенное сооружение или здание, однако описывал свои яркие и глубокие впечатления от огромных, странных широкоугольных каменных монолитов, слишком больших для любой формы жизни, когда-либо существовавшей на Земле, и исполинских, зловещих барельефов с устрашающими письменами. Я не просто так употребил слово «широкоугольных», потому что именно оно приходит на ум, когда я вспоминаю то, что Уилкокс рассказывал мне о своих ужасных сновидениях. Он говорил, что геометрия города, который он видел во сне, была какой-то неправильной, аномальной, так сказать, не евклидовой. В ней преобладали скорее какие-то растянутые и расплющенные формы, которые были нетипичными для сооружений человеческой цивилизации. И даже неграмотный матрос почувствовал это, глядя на все это в реальности. Йоханссен и его люди сошли на раскатистый илистый берег этого чудовищного акрополя и медленно взобрались наверх по исполинским, скользким от слизи и воды глыбам, которые не могли быть лестницей для смертных. Даже солнце на небе казалось каким-то искаженным, когда они смотрели на него сквозь поляризирующие миазмы, исходящие из этого пропитанного морем извращения. И воздух был словно пропитан какой-то угрозой и тревогой, таящейся в тех странных формах высеченного камня, которые казались одновременно и вогнутыми, и выпуклыми. Всю команду охватил страх еще прежде, чем они увидели что-то более определенное, чем просто камни и водоросли. Каждый готов был тотчас же сбежать подальше от этого проклятого места, но боялся презрения и насмешек других. Поэтому они нехотя, с опаской, искали, но, как оказалось, тщетно, что-то, что можно было бы забрать с этого острова в качестве сувенира и, соответственно, доказательства его существования. Родригес, португалец, взобрался на подножие монолита и крикнул остальным, что что-то нашел. Остальные последовали за ним. Они с любопытством рассматривали огромную резную дверь с уже знакомым барельефом, изображающим эту жуткую помесь дракона и кальмара. По словам Йохансена, она была похожа на огромную дверь сарая. Они все согласились, что это была именно дверь из-за декоративной перемычки порога и косяков вокруг нее. Но они никак не могли прийти к согласию, лежала ли она полностью горизонтально, как люк, или все же стояла под наклоном, наподобие двери, которая ведет в подвал с внешней стороны дома. Как выразился Уилкокс, геометрия места была неправильной. Нельзя было точно сказать, что море и земля были горизонтальными, поэтому относительное положение всего остального казалось иллюзорным и изменчивым. Брайден толкнул камень в нескольких местах, но безрезультатно. Затем Донован осторожно ощупал ее по краю, последовательно нажимая на каждый маленький участок. Он, казалось, бесконечно карабкался по гигантской причудливой каменной лепке, то есть можно было бы назвать это карабканьем, но все же эта штука была скорее горизонтальной. Затем массивная панель наверху начала очень мягко и медленно двигаться внутрь. Донован сполз, или точнее сказать, соскользнул вниз вдоль косяка и присоединился к своим товарищам. Все завороженно наблюдали за странной метаморфозой чудовищного резного портала. В этой фантасмагории призматического искажения он каким-то немыслимым образом двигался по диагонали, вопреки всем правилам материи и перспективы. Отверстие было черным, и тьма эта была практически осязаемой. Но в каком-то смысле этот мрак был даже чем-то положительным, потому что он скрывал от глаз тот ужас, который жаждал вырваться наружу из своего долгого заточения, чтобы взлететь и затмить солнце своими жуткими перепончатыми крыльями. Из открывшейся расщелины поднимался невыносимый смрад, а отличавшийся острым слухом Хоукинс услышал доносящийся из ее глубин отвратительный хлюпающий звук. Все начали внимательно прислушиваться, пока то, что они еще мгновение назад лишь слышали, не предстало их взору. Нечто неуклюжее и покрытое зеленой слизью протиснулось наружу из темноты дверного проема, заполняя собой зловонное пространство этого отравляющего своим безумием города. Описывая весь этот ужас, бедного Йохансена, видимо, охватила дрожь, потому что почерк его стало практически не разобрать. Было в прямом смысле видно, что эти воспоминания дались ему непросто. Из 6 человек, которым не суждено было вернуться с этого острова, 2 умерли от испуга в этот проклятый миг. То, что происходило в тот момент, невозможно описать словами, ибо нет слов, которые могут передать эти душераздирающие вопли и безумие, а также невыносимый ужас, противоречащий всем законам природы, материи и космического порядка. Эта ожившая глыба шла и спотыкалась. Бог ты мой! Неудивительно, что бедняга-архитектор сошел с ума, а Уилкокс лихорадочно бредил в этот момент телепатической связи. Существо, которое было изображено на барельефе, это зеленое липкое порождение темных звезд пробудилось, чтобы заявить миру о себе. Звезды снова заняли правильные позиции, и то, что не удалось совершить членам древнего культа с помощью специального ритуала, группа невинных моряков сделала абсолютно случайно. спустя несколько миллиардов лет, великий Ктулху снова был на свободе и жаждал получить то, чего так долго ждал. Трое мужчин были в мгновение ока сметены гигантскими скрюченными когтями. Да упокоит Господь их души, если вообще во Вселенной есть хоть какой-то покой. Этими тремя были Донован, Геррера и Ангстрем. Паркер поскользнулся, когда они в панике бежали по бесконечным покрытым зеленой слизью камням к лодке. И Йоханссон клянется, что его поглотил угол каменной кладки, которого там не должно было быть. Угол, который торчал вверх, но повел себя как воронка. И так только Брайдену и Йоханссону удалось добраться до проворной. И вот они отчаянно пытались завести двигатель и уплыть прочь от этого ада, когда чудище соскочило вниз по скользким камням и остановилась на краю берега, не решаясь ступить в воду. Паровой двигатель чудом еще работал, несмотря на то, что вся команда сошла на берег и его работу никто не поддерживал. И вот спустя секунды, которые показались морякам вечностью, проворная двинулась с места и медленно начала удаляться от этого неописуемого ужаса. Рассекая смертоносные воды, существо что-то тараторило и пускало слюни, стоя на неземного происхождения каменной кладке, словно Полифем, проклинающий бегущий по волнам корабль, сбежавшего от него Одиссея. Но оказавшись смелее легендарного циклопа, великий Ктулху соскользнул в воду и начал преследовать матросов, поднимая огромные волны ударами космической мощи. Брайден оглянулся и тотчас сошел с ума, пронзительно хохоча. Он так и продолжал время от времени смеяться, пока смерть не застала его однажды ночью в каюте, пока сам Йоханссон находился в бредовом состоянии. Но Йоханссон не сдался тогда у берегов. Зная, что существо наверняка сможет преследовать проворную, пока пар из двигателя не выйдет полностью, он решил пойти на отчаянный шаг и, запустив двигатель на полную мощность, молниеносно крутанул штурвал и развернул яхту в противоположном направлении. Воды забурлили и вспенились, и по мере того, как пар вздымался все выше и выше, храбрый норвежец гнал свой корабль прямиком на преследующий его зловонный отвратительный студень, который возвышался над грязной пеной, как корма демонического галеона. Ужасная голова кальмара с извивающимися щупальцами уже почти касалась бушприта проворной яхты. Но Йоханссон неумолимо продолжал свой путь. Раздался взрыв, как будто лопнул гигантский пузырь, как будто разорвалась слизкая и гадкая медуза. Это был звук, который невозможно описать словами. В воздух поднялся смрад тысячи разверстых могил. Судно накрыло едкое зеленое облако, но мгновение спустя оно бурлило уже за кормой, где мелкие клочья этой космической слизи снова соединялись, приобретая свою жуткую первоначальную форму. Но проворная уже на всех парах удалялась прочь, стремительно увеличивая дистанцию от зловонной гущи. Вот и все. До самого момента спасения Йоханссон только размышлял об идоле в своей каюте, периодически добывая еду для себя и своего смеющегося в помешательстве друга. Он уже даже не пытался управлять яхтой после своего смелого маневра у берегов Каменного острова, потому что эта жуткая схватка с чудовищем забрала все его силы. Затем, 2 апреля, они попали в шторм, и его сознание помутилось. Его закружило в призрачных водоворотах бесконечности, и он пустился в головокружительное путешествие по другим мирам и вселенным на хвосте кометы, переносясь из эпохи в эпоху, выпрыгивая из глубоких ям прямо на Луну, а затем снова падая с Луны в бездонные ямы. И все это сопровождалось безумным истерическим хохотом древних богов и зеленых адских бесов с перепончатыми крыльями. Посреди этого жуткого сна пришло спасение. Зоркий, Адмиралтейский суд, улицы Данидина и долгое путешествие домой в старый дом недалеко Эгеберга. Он не мог никому рассказать обо всем этом, ведь его сочли бы сумасшедшим. Он записал все, что помнил об этом ужасном происшествии, пока смерть не настигла его. Но его жена не должна была ничего об этом узнать. В каком-то смысле смерть стала для него спасением, ибо только она могла стереть все эти жуткие воспоминания. Закончив читать записи Йохансена, я положил их в жестяную коробку рядом с барельефом и бумагами профессора Энджела. К ним я приложу и свои собственные записи. Это будет отчет, который станет испытанием моего собственного здравомыслия. В нем я соберу воедино все знания и факты о вещах, с которыми, я надеюсь, никогда и никому больше не придется столкнуться. Я увидел тот ужас, который хранит в себе Вселенная, и с тех пор даже весеннее ясное небо и летние благоухающие цветы навсегда будут отравлены для меня его ядом. Но не думаю, что мне осталось жить долго. Так же, как погиб мой дядя, как погиб бедный Йохансен, так же погибну и я. Я знаю слишком много, а культ никуда не делся и готов дальше оберегать свои секреты от посторонних. Ктулху тоже, я полагаю, все еще живет в той каменной пропасти, которая укрывала его еще с начала времен. Его проклятый город, видимо, снова затонул, потому что Зоркий проплывал над этим местом после апрельского шторма и не обнаружил никакого острова. Но его верные слуги на земле по-прежнему собираются в потаенных, скрытых от чужих глаз местах, где поют свои жуткие песни, приносят кровавые жертвы и скачут вокруг костров и монолитов, увенчанных зловещими идолами. Он, должно быть, снова погрузился под воду, заточенный в черную бездну, иначе мир сейчас вопил бы от страха и безумия. Но кто знает, что нас ждет? То, что восстало из глубин, затонуло, но оно может снова подняться на поверхность. Отвратительное чудовище дремлет в морской пучине и ждет своего часа. А в это время гниение и упадок распространяется по миру людей. Придет время, но нет. Я не должен и не хочу об этом даже думать. Я просто буду молиться, что если мне не суждено будет дожить до завершения этой рукописи, мои душеприказчики не будут безрассудными и позаботятся о том, чтобы мои записи никто никогда не прочел.